Глава 50. Настало время подкрепить мнение доктора Арсланьян чем-то более основательным. Скажите, доктор, из вашего анализа теста на СПЧ следуют еще какие-то выводы, подтверждающие вашу версию переноса?
Да.
Что это за выводы? Можно мне воспользоваться манекеном? Я попросил у судьи разрешение использовать демонстрационный манекен и получил его согласие без протестов со стороны Голландса. Я прошел мимо столика секретаря и шагнул в коридор, тянувшийся к кабинету Стентона. Манекен доктора Арсланьян был спрятан там. Вернувшись, я выкатил манекен на площадку, где его могли хорошо видеть присяжные и камера судебного канала. Жестом я попросил доктора Арсланьян спуститься со свидетельского места и приступить к демонстрации. Манекен представлял собой модель в натуральную величину с движущимися ногами, руками и даже пальцами. Он был сделан из белого пластика, местами потерся и посерел от многолетних экспериментов и показов. Сегодня на него надели голубые джинсы, синюю рубашку и ветровку с эмблемой команды Флоридского университета, недавно победившей в национальном чемпионате по футболу. Он стоял не на полу, а на роликовой платформе высотой в 2 дюйма. Я достал из своей сумки деревянный пистолет и телескопическую указку, передал их доктору Арсланьян и вернулся к трибуне. Итак, что мы имеем, доктор? Это Мэнни, манекен для демонстраций. Мэнни — это присяжные. В зале послышался смех, а один из присяжных, юрист, даже дружелюбно кивнул манекену. Мэнни — болельщик Флорида Гейтерс? Сегодня да. Иногда свидетели любят напускать туману. В каких-то случаях это даже лучше, потому что от их показаний нет особой пользы. Но с доктором Арсланьян было иначе. С ней я как бы ходил по острию ножа. С одной стороны, остроумная красавица, с другой – серьезный ученый. Чтобы произвести максимальное впечатление на присяжных, надо соблюдать правильный баланс. Я почувствовал, что пора вернуться к роли ученого. Зачем нам нужен Мэнни, доктор? Затем, что анализ СЭМ-проб, взятых криминалистами в полиции, может доказать тот факт, что следы пороховых частиц на мистере Эллиоте никак не связаны со стрельбой из огнестрельного оружия. На прошлой неделе эксперт от обвинения уже рассказывал об этих процедурах, но будет лучше, если вы о них напомните. Что такое СЭМ-пробы? Тест на СПЧ проводится с помощью круглых пластин или дисков, имеющих клеющую сторону. Пластины прижимают к тем местам, с которых берутся пробы, и собирают с поверхности микроскопические вещества. Затем их помещают в сканирующий электронный микроскоп, сокращенно СЭМ. В микроскопе мы видим или не видим те три элемента, о которых говорилось выше – барий, сурьму и свинец. Прекрасно. Вы можете это продемонстрировать?
Да.
Будьте добры, расскажите обо всем присяжным. Доктор Арсланьян вытянула указку и повернулась лицом к коллегии присяжных. Ее демонстрация была тщательно спланирована и отрепетирована, вплоть до употреблявшихся в речи обращений. Я всегда называл ее доктором, а она добавляла к фамилии эксперта Голландса слово «мистер». Мистер Гайфойл, эксперт-криминалист из полицейского управления, взял 8 образцов с тела и одежды мистера Эллиота. Каждая пластина помечалась особым кодом по месту взятия пробы. Продолжая рассказывать, она стала тыкать в манекен указкой. Пластина А – верхняя часть правой руки. Пластина Б – верхняя часть левой руки. Пластины С и Д, соответственно, правый и левый рукава куртки мистера Эллиота. Далее мы имеем пластины Е и Ф, правую и левую стороны ветровки, а также G и H, область грудной клетки и торса на рубашке, которую мистер Эллиот носил под курткой. Это одежда, в которой он был в тот день? Нет, ее точная копия, вплоть до размера и производителя. Хорошо, что показал анализ 8 проб? Я приготовила для присяжных диаграмму, на которой все показано. Я представил диаграмму как вещественное доказательство от защиты. Копию передали Голландсу утром. Теперь он встал и заявил протест, сославшись на то, что получил диаграмму слишком поздно, и это нарушает правила предоставления документов. Я объяснил, что ее составили накануне вечером после моих встреч с доктором Арсланьян в субботу и воскресенье. Судья согласился с прокурором, заметив, что направление исследований свидетеля было ясно с самого начала, и я вполне мог представить диаграмму раньше. Протест приняли, и доктор Арсланьян осталась без наглядного пособия. Это был рискованный шаг, но я не пожалел, что сделал его. Лучше лишить свидетеля наработанного материала, чем посвятить Голландса в стратегию защиты раньше, чем я успею нанести удар. «Хорошо, доктор, но вы по-прежнему можете ссылаться на свои заметки и на диаграмму. Просто постарайтесь, чтобы присяжным было понятно. Что вам удалось выяснить после анализа 8 образцов?» «Что концентрация следов пороховых частиц на разных пластинах сильно различается. То есть...» Максимальный уровень СПЧ наблюдался на пластинах А и Б, взятых с рук мистера Эллиота. Дальше происходит резкий спад. На пластинах С, Д, Е и Ф мы видим незначительное количество частиц, а на G и H они отсутствуют полностью. Она снова проиллюстрировала свои слова с помощью указки. И что это означает? То, что СПЧ на руках и одежде мистера Эллиота появились не в результате выстрела. Вы можете пояснить? Прежде всего, равномерное распределение частиц на правой и левой руках предполагает, что оружие держали двумя руками. Она подошла к манекену и подняла его руки так, что они образовали букву «В», а потом согнула пальцы вокруг деревянного макета пистолета. Но в подобной позиции должно наблюдаться повышенное содержание СПЧ на других частях одежды, особенно на рукавах куртки. Однако образцы, взятые полицией, ничего такого не показывают, верно? Совершенно верно. Они показывают обратное. Концентрация веществ на одежде в любом случае должна быть меньше, чем на руках, но не в такой степени. Что это значит с точки зрения эксперта? Это свидетельствует о множественных переносах. Первый произошел в машине 4 Альфа, когда подсудимого посадили на заднее сиденье со скованными за спиной руками. Вещества оказались на его руках, и какая-то их часть вторично переместилась на переднюю часть куртки в результате обычных движений рук и тела. Это продолжалось до тех пор, пока у подсудимого не забрали одежду. А как насчет полного отсутствия частиц на рубашке? Думаю, все это время куртка была застегнута. Доктор, считаете ли вы как эксперт, что мистер Эллиот мог получить такое распределение СПЧ на своей одежде и руках в результате выстрела из огнестрельного оружия? Нет, это невозможно. Спасибо, доктор Арсланьян, вопросов больше нет. Я вернулся на свое место и, нагнувшись, прошептал Эллиоту: «Если после этого у них не возникнет сомнения, тогда я не знаю». Эллиот кивнул и тихо произнес: «Никогда не тратил 10 тысяч долларов с такой пользой». Я мог бы возразить, что и сам неплохо поработал, но решил промолчать. Голландс попросил судью устроить перерыв перед перекрестным допросом свидетеля, и тот дал согласие. Я заметил, что в зале царит необычное оживление. Доктор Арсланьян явно придала процессу свежий импульс. Через 15 минут мне предстояло узнать, что приготовил Голландс, чтобы дискредитировать или сбить с толку моего свидетеля. Но вряд ли у него имелось что-нибудь серьезное, иначе он не стал бы просить о перерыве. Он бы сразу встал и набросился на Шами. Во время перерыва я подошел к столику обвинения. Голландс помечал в своем блокноте вопросы. Он не поднял голову. «Что?» — спросил Голландс. «Мой ответ — нет». «На какой вопрос?» «Если ты предложишь моему клиенту сделку с признанием вины, мы не заинтересованы». Голландс ухмыльнулся. «Не смеши, Холлер. У тебя неплохой свидетель, только и всего. Суд не закончился». «А еще у меня есть капитан французской полиции, который завтра расскажет, как Рилтс посадил за решетку 7 отъявленных головорезов. Причем двое из них в прошлом году сбежали из тюрьмы, и никто не знает, где они. Они могут находиться где угодно, например, в Малибу». Голландс отложил авторучку и взглянул на меня. «Договорил я с твоим инспектором Клузо. У него на лице написано, что он скажет все, что тебе угодно, если ты оплатишь ему перелеты первым классом. В конце встречи он достал звездную карту и спросил, не знаю ли я, где живет Анджелина Джоли. Очень серьезный свидетель». Я специально просил капитана Пепена не слишком увлекаться звездной картой. Видимо, не помогло. Я поспешил сменить тему. «Кстати, где немцы?» Голландс оглянулся, словно проверяя, действительно ли их нет на месте. «Я рассказал семье Рилтс, что ты будешь строить защиту, очерняя память их сына и брата, и им надо быть к этому готовыми», — произнес он. «Сообщил, что ты хочешь вспомнить о проблемах Йохана, которые возникли у него во Франции 5 назад, и использовать это для отмазки его убийцы. Объяснил, что ты собираешься выставить его этаким немецким жиголо, соблазнявшим богатых клиентов по всему западному побережью, как мужчин, так и женщин. И знаешь, что ответил мне отец?» «Нет, не знаю». «Он сыт по горло американским правосудием, и они уезжают». Тут мне следовало отпустить какую-нибудь остроумную и циничную шутку, но я не нашелся, что ответить. «Не волнуйся», — успокоил Голландс. «В любом случае я им позвоню и сообщу вердикт». «Отлично». Я оставил его за столиком и вышел в коридор, чтобы посмотреть, как там мой клиент. Он стоял, окруженный журналистами. Успешное выступление Шами Арсланьян придало ему уверенности, и теперь он работал на большой жюри, общественное мнение. Они столько времени охотились за мной, а настоящий убийца все еще на свободе. Хорошая, яркая реплика. Звучит убедительно. Я хотел пробиться к нему сквозь толпу репортеров, но меня остановил Деннис Войцеховски. «Идем со мной», — бросил он. Мы отошли в конец коридора. «В чем дело, Сиску, ты куда-то пропал?» «Работал. У меня есть сведения из Флориды. Будешь слушать?» Накануне я пересказал ему историю Эллиота про организацию. Сначала она показалась мне абсолютно искренней, но на трезвую голову я вспомнил, что все врут, и попросил Сиско проверить. «Выкладывай», — кивнул я. Я обратился к одному частному детективу в Форт Лодердейле. Мы раньше с ним работали. Знаю, что Тампа на другом конце штата, но мне нужен был парень, на которого можно положиться. Понимаю, что он раскопал. 78 лет назад дед Эллиот основал бизнес по производству фосфатных удобрений. Он расширил дело, потом его продолжил отец Эллиота, а за ним и сам Эллиот, но, видимо, ему не хотелось марать руки в фосфатах, и он продал компанию через год после смерти отца. Подробности сделки неизвестны. Судя по газетным статьям того времени, фирма ушла за 32 миллиона. А как насчет организованной преступности? Мой парень не обнаружил никаких следов. Он считает, что это была чистая и законная сделка. Эллиот говорил, что он только крыша, и его послали отмывать чужие деньги. Он ничего не говорил про продажу фирмы и полученную выручку. Он тебе врет. Я кивнул. Хорошо, спасибо, Сиско. Я тебе нужен в суде? У меня еще остались кое-какие дела. Говорят, номер 7 не пришел в суд. Да, пропал без вести. Нет, ты мне не нужен. Ладно, я с тобой свяжусь. Он направился к лифтам, а я остался смотреть, как мой клиент разглагольствует среди журналистов. Внутри начало саднить, и пока я прокладывал к нему путь сквозь толпу, это ощущение становилось сильнее. «Все-все, ребята», — сказал я, — «больше никаких комментариев, никаких комментариев». Я схватил Эллиота за руку и потащил за собой по коридору. Отмахнувшись по пути от репортеров, я нашел тихое местечко, где мы могли побеседовать наедине. «Уолтер, что ты делаешь?» Мой клиент самодовольно улыбнулся. Он поднял кулак над головой и потряс им в воздухе. «Надираю им задницы, прокурору, шерифу, всем этим мерзавцам!» «Может, лучше не спешить? У нас еще полно работы. Мы выиграли битву, но не всю войну». «Да ладно, Микки, дело в шляпе. Она была великолепна. Черт, я готов на ней жениться». «Хорошо, но сначала посмотрим, как она справится с перекрестным допросом, а потом будешь веселиться». К нам подскочила еще одна журналистка, я попросил ее отойти и опять обратился к Эллиоту. «Слушай, Уолтер, нам надо поговорить». «Давай». «Я поручил частному детективу проверить твою историю с Флоридой и выяснил, что все это чушь. Уолтер, ты мне солгал, а я просил тебя не лгать». Эллиот покачал головой, словно недовольный тем, что я порчу ему праздник. То, что я поймал его на лжи, казалось ему легким неудобством, досадной мелочью, о которой не стоило беспокоиться. «Почему ты солгал, Уолтер? Зачем придумал эту историю?» Он пожал плечами. «Историю?» «Прочел ее в одном сценарии. Фильм по нему так и не сняли, но сюжет я запомнил». «Но почему? Я твой адвокат. Ты можешь рассказать мне все. Я просил тебя говорить правду, а ты солгал. Зачем?» Наконец, он взглянул мне в лицо. «Я знал, что должен зажечь в тебе огонь». «Какой огонь? О чем ты?» «Пойдем, Микки, давай не будем». Он повернулся, чтобы идти в зал, но я схватил его за руку. «Нет, я хочу услышать, какой огонь ты собирался зажечь?» «Все уже возвращаются, перерыв закончился, пора идти». Я схватил его еще крепче. «Какой огонь, Уолтер?» «Ты делаешь мне больно». Я слегка разжал пальцы, но не отпустил. Мой взгляд не отрывался от его лица. «Какой огонь?» Он болезненно поморщился, я отпустил руку. «Ладно», — буркнул Эллиот, — «просто мне надо было убедить тебя, что я этого не делал. Только так я мог заставить тебя выложиться по полной, стараться вовсю». На его лице появилась торжествующая улыбка. «Я же говорил, что разбираюсь в людях, Микки». «Я должен был тебе что-нибудь подкинуть, иначе ты бы не поверил. Нечто такое, чтобы я выглядел немного виноватым, но не отъявленным преступником. И это разожгло в тебе огонь. Говорят, лучшие актеры в Голливуде стоят по другую сторону камеры. Теперь я осознал, что это правда. Понял и то, что Эллиот действительно убил жену и ее любовника, и теперь гордится своим поступком. У меня сдавило горло. Где ты взял оружие? Ну, это давняя история. Купил из-под полы в 70-е годы на рынке. Я всегда хотел 48-й магнум. Держал в пляжном домике. Знаешь, на пляже разные люди ходят. Что на самом деле случилось в доме, Уолтер? Он кивнул с таким видом, будто сам выбрал эту минуту, чтобы обо всем мне рассказать. Случилось то, что я поехал разобраться с ней тем типом, который трахал ее каждый понедельник. Но вскоре я обнаружил, что это Рилтс. Она выдавала его за гомика, приглашала вместе с нами на премьеры, ужины и вечеринки, а потом, конечно, смеялась вместе с ним. Надо мной смеялась Микки. И я взбесился, сошел с ума. Достал из сейфа пистолет, взял на кухне резиновые перчатки и поднялся наверх. Видел бы ты их физиономии, когда я наставил на них пушку. Я молча смотрел на него, клиенты признавались мне и раньше. Обычно они плакали, заламывали руки, мучились угрызениями совести, но только не Уолтер Эллиот. Он был холоден, как лед. «Как ты избавился от оружия?» «Я приехал не один, со мной были люди. Они забрали пистолет, перчатки и одежду, спустились к пляжу, вышли на шоссе и поймали такси. Я вымылся, переоделся и набрал 911. «Кто тебе помогал?» «Тебе об этом лучше не знать». Я кивнул, не потому что согласился, просто уже знал ответ. Я вспомнил, как легко Нина Альбрехт открыла дверь на веранду, когда мне это не удалось. Меня поразило, как уверенно она чувствовала себя в спальне босса. Я опустил голову и посмотрел на пол. Он был вытерт и истоптан миллионами людей, приходившими сюда за правосудием. Я ничего не знал о переносе Микки. Когда они сказали, что хотят провести тест, сразу согласился. Думал, все будет чисто, меня отпустят и все закончится. Нет оружия, нет следов, нет дела. Он сокрушенно покачал головой. Слава богу, что есть такие адвокаты, как ты. Это ты убил Джерри Винсента? Нет, но его смерть сыграла мне на руку, потому что я получил защитника получше. Я не знал, что ответить. Увидел, что у дверей в зал стоит помощник судьи. Он помахал мне рукой. Перерыв завершился, нас ждал судья. Я кивнул и поднял палец, попросив еще минуту. Я знал, что судья не начнет, пока ему не сообщат, что обе стороны на месте. «Иди», — сказал я Эллиоту, — «мне нужно в туалет». Эллиот спокойно направился к помощнику судьи, я быстро вошел в туалет и шагнул к раковине. Холодная струя воды ударила в руки, и я начал пригоршнями плескать ее в лицо, не обращая внимания на летевшие брызги.